слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Подсчитываются итоги выборов в Верховную Раду Украины. Митинг в защиту слова в Саратове. Американские эксперты о новом раскладе политических сил в России. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, первая из тем этого часа информационной программы «Время свободы». Речь пойдет о результатах выборов в Верховную Раду Украины. Продолжается подсчет голосов, поданных на воскресных выборах в парламент. Данные из восточных и южных районов поступают очень медленно. Тем не менее, в общем-то, пока очевидно, что в Верховную Раду проходит 5 политических партий. Последние данные в репортаже нашего корреспондента в Киеве Владимира Ивахненко.
Согласно результатам обработанных к этому времени протоколов, пальму первенства по-прежнему удерживает партия регионов. У нее более 34% голосов избирателей. У блока Юлии Тимошенко почти 31% и более 14% у блока «Наша Украина. Народная самооборона». Стабильные позиции сохраняют коммунисты и блок «Литвина», соответственно, более 5% и около 4%. Пока не проходят Верховную Раду социалисты. Они не дотягивают всего 0,07% до 3%-ного барьера. Центр избирком не может подвести итоги голосования, поскольку до сих пор не поступили данные из ряда участков Киева, Севастополя и Одесской области. Комитет избирателей Украины подозревает, что в этих регионах пытаются подтасовать результаты выборов, говорит руководитель Одесского отделения Комитета избирателей Анатолий Бойко.
Долго идет процесс подсчета. Многие наблюдатели после того, как участковая комиссия уезжает со своим протоколом, со своей документацией в окружную, уходят с избирательного участка. Соответственно, процесс уточнения протоколов либо пересчета бюллетеней может происходить без надлежащего контроля, и это может создать определенные предпосылки для манипуляций либо с протоколами, либо с данными.
С требованием установить контроль за подсчетом голосов к правоохранительным органам обратился блок Юлии Тимошенко. Он обвиняет в манипуляциях партию регионов. Оппозиционеры утверждают, что их оппоненты редактируют протоколы для того, чтобы увеличить и собственный результат, и провести в парламент социалистическую партию. Только победа социалистов может позволить регионалам во главе с премьером Виктором Януковичем сформировать коалицию и удержаться у власти. В противном случае велика вероятность создания оранжевой демократической коалиции в составе блока Юлии Тимошенко и пропрезидентского блока «Наша Украина. Народная самооборона». И проигравшие выборы, и некоторые победители уже грозят судебными исками, которые, по мнению экспертов, могут повлиять на конфигурацию будущей правящей коалиции. Слово политологу Владимиру Фисенко.
У меня серьезные опасения относительно того, что могут быть судебные выяснения относительно результатов голосования по отдельным участкам. Потому что, скорее всего, несколько десятков процентов голосов будут в конечном итоге решать формат будущей коалиции. Возможно, ту же судьбу соцпартии.
Между тем, в Центральной избирательной комиссии не исключают, что до конца дня смогут сообщить предварительные итоги выборов. Официальные же результаты, по словам членов избиркома, будут объявлены до середины октября. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Продолжим тему. Итак, перед нами новая конфигурация украинской политики. Все говорят о возможной новой оранжевой коалиции партии Юлии Тимошенко и Виктора Ющенко. Другие эксперты утверждают, что такая договоренность почти наверняка будет сорвана, и, скорее всего, можно предполагать новый временный союз партии регионов Виктора Януковича и пропрезидентского блока. Эти и другие возможности мой коллега, обозреватель Радио Свободы Виталий Портников, обсудил с белорусским публицистом и политологом Александром Федутой и обозревателем газеты «24» Викторией Чировой.
Каковы, в принципе, перспективы формирования новой власти, по вашему мнению? Оранжевая коалиция, коалиция национального единства во главе с партией регионов или вязкая тягучая неопределенность, которая перейдет в следующий этап постоянного, непрекращающегося уже с событий 2004 года политического кризиса? Александр.
Я думаю, что мы можем говорить о создании так называемой демократической коалиции в составе БЮТ «Наша Украина. Народная самооборона». И совершенно очевидно, что и Юлия Тимошенко, и Виктор Ющенко помнят, чем обернулся для них раздрай 2005 года, когда они в 2006 году фактически потеряли всю власть в стране. Их спасло только одно – попытка партии регионов в 2007 году получить конституционное большинство, то есть ликвидировать либо президентский пост, либо Виктора Ющенко на этом посту. И тогда Ющенко был вынужден пойти ва-банк. Сейчас они поняли многое, многому научились, и я думаю, в течение 2 недель максимум будет создано демократическое правительство.
Виктория. Я бы тоже хотела, чтобы была создана демократическая коалиция, демократическое правительство, но пока что ситуация такова, что блоку Юлии Тимошенко и НУНС нужен будет Литвин. И вот как поведет себя Литвин, от этого многое зависит.
Все сейчас говорят о составе парламента как о неком стабильном большинстве. Я не понимаю, честно говоря, до конца, что изменилось в психологии украинских политических деятелей. Мы знаем, что переходы с фракции в фракцию – это не такое уж завершившееся явление. Императивного мандата в украинском законодательстве нет. Я думаю, что и в нашей Украине могут быть люди, которые являются сторонниками так называемой широкой коалиции. И о широкой коалиции говорят все это время представители блока Владимира Литвина. Почему вы полагаете, Александр, что когда новый парламент соберется на сессию, чтобы утвердить госпожу Тимошенко на пост премьер-министра, новому кандидату на пост главы правительства придется в слезах уйти с трибуны, не получив большинство парламентариев?
В этом случае мы можем говорить о том, что следующим президентом страны будет Юлия Тимошенко. Проиграв битву за пост премьер-министра, она блестяще выиграет битву за пост президента. Причем я думаю, что президентские выборы в этом случае могут быть значительно ускорены. Юлия Владимировна показала, что она в состоянии выпустить джина из бутылки под названием «Референдум». Она в состоянии инициировать его и собрать необходимое количество подписей. И изменение Конституции может повлечь за собой катастрофические для Виктора Ющенко последствия. Здесь вопрос, что для него лучше? Лучше такой союзник или такой враг? Дело в том, что такой союзник, либо такой враг, как партия регионов, он уже знает, что это такое. Мы помним, что была попытка создания широкой коалиции без Юлии Тимошенко и в Верховной Раде Украины 5-го созыва. Из этого ничего не получилось. Наша Украина должна была уйти из этой коалиции, как вы только что выразились, в слезах.
Я думаю, что широкую коалицию сейчас в нашей Украине будет объяснить гораздо сложнее, чем в прошлом году, потому что есть жесткие договоренности о том, что если демократические силы набирают 226 голосов, они формируют коалицию правительства. Они набрали даже чуть больше, чем 226. Как они теперь объяснят эту широкую коалицию? Я не знаю. А Юлия Тимошенко действительно находится в любом случае в выигрышной ситуации. То есть либо она получит все сейчас, либо чуть позже.
Виталий Портников, обозреватель «Радио Свобода», беседовал с обозревателем газеты «24» Викторией Чирвой и белорусским публицистом и политологом Александром Федутой. В Москве 17:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди на заголовки новостей часа.
«Радио Свобода». Новости.
Число погибших при пожаре в Московском институте достигло 6, 30 пострадали, сообщает «Интерфакс». Областной суд Саратова приостановил рассмотрение дела о закрытии газеты «Саратовский репортер», опубликовавшей коллаж с изображением президента России в образе Штирлица. На Украине продолжается подсчет голосов на прошедших выборах в Верховную Раду. Растет число жертв сегодняшнего теракта в Кабуле. По последним данным, погибли 13 человек. В турецком порту Измир в торговом центре сегодня с интервалом в несколько часов произошли 2 взрыва. 1 человек погиб, 4 ранены. 1000 британских военных вернется на родину из Ирака еще до конца этого года, объявил премьер-министр Великобритании Гордон Браун. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и, конечно же, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, радиовещание. Все это можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Нашу программу продолжит российская тема, связанная с проблемой свободы слова. Как вы слышали в новостях, областной суд Саратова приостановил рассмотрение дела о закрытии газеты «Саратовский репортер», которая в свое время опубликовала коллаж с изображением президента России в образе Штирлица. Так вот, сегодня же в Саратове в связи отчасти с этим делом журналисты провели митинг в защиту свободы слова и против давления регионального отделения партии «Единой России» на местные средства массовой информации. Акцию протеста, в которой участвовали около 200 человек, поддержали саратовские отделения партии «Яблоко», «СПС», «Справедливая Россия», «КПРФ», рассказывает наш корреспондент Ольга Бакуткина.
Год назад саратовские журналисты провели акцию в защиту свободы слова, поводом для которой стало требование местного единоросса Александра Ландо не печатать критических статей в адрес партии «Единая Россия» в газете «Саратовский репортер». Сегодня речь идет о закрытии этой газеты за публикацию коллажа с президентом в образе Штирлица. В деятельности газеты экспертиза выявила признаки экстремизма. Три судебных процесса по искам единороссов к газетам «Саратовский расклад», «Саратовский репортер» и собственному корреспонденту газеты «Коммерсант» Татьяне Никитиной начались сегодня в Саратове, говорит редактор газеты «Репортер» Денис Есипов.
Проблем становится все больше и больше. И, скорее всего, они усиливаются в связи с тем, что мы находимся накануне предвыборной кампании, и партия власти хочет набрать максимальное количество голосов, поэтому производит зачистку информационного пространства нелояльных к ней средств массовой информации.
На прошлой неделе было опубликовано открытое письмо саратовских журналистов президенту, в котором они обращали его внимание на факты использования местными единороссами правоохранительных и судебных органов для давления на средства массовой информации. Митинг – следующий шаг в борьбе за право на профессию, считает редактор газеты «Саратовские вести» Татьяна Артемова.
Если они нас называют оппозицией, действия оппозиции должны быть также последовательные. То есть вот это последовательный шаг в защите свободы слова.
Председатель регионального отделения Союза журналистов России Лидия Златогорская только что вернулась из Дагомыса, где на международном фестивале прессы поднимался вопрос о ситуации со свободой слова в Саратове.
Союз журналистов России обещал не просто экспертизу событий, которые связаны вот с этим случаем, и юридическую поддержку, однозначно солидарен с саратовскими журналистами.
Заместитель председателя регионального отделения партии «Яблоко» Александр Журбин считает, что ограничение свободы слова лишает людей возможности выбора.
Свободная пресса – это основа нормального развития общества. Доносить до людей различные точки зрения, чтобы люди действительно имели возможность выбора, а не возможность следования за навязываемым решением.
Митинг журналистов поддержали также региональные отделения партии СПС, «Справедливая Россия» и КПРФ. Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит драматическая история, которая происходит сейчас в Брюсселе. Здесь, в здании Совета Европы, прошло выступление чеченского юриста и правозащитника Саида Эмина Ибрагимова, который уже месяц назад начал бессрочную голодовку. Своей голодовкой Ибрагимов выражает протест против молчания Совета Европы по чеченскому вопросу. Наш корреспондент в Бенилюксе Софья Корниенко попросила рассказать о требованиях и состоянии здоровья Ибрагимова, проживающую в Нидерландах правозащитницу Ларису Владимирову, которая несколько раз навещала Ибрагимова во время голодовки и выступала от его имени в Совете Европы и Европарламенте.
Саид Эмин Ибрагимов – профессиональный юрист, беженец из Чечни, долгое время проработавший в парламентской ассамблее Совета Европы ПАСЕ в Страсбурге. По его собственным словам, он отчаялся ждать от Запада конкретных действий, направленных на разрешение ситуации в Чечне. И, несмотря на уговоры многих единомышленников не прибегать к радикальным методам, вот уже более месяца не прекращает голодовки. Ибрагимов требует дать ему письменное обязательство в том, что Совет Европы перейдет к юридическому рассмотрению чеченского вопроса со всеми вытекающими из этого юридическими последствиями, либо юридически мотивированно докажет, что это не входит в международные обязательства. Ибрагимов готов прекратить голодовку, если получит любой письменный ответ. В Совете Европы рассматривают его голодовку как шантаж. рассказывает правозащитница Лариса Владимирова, которая часто навещает Ибрагимова и несколько раз встречалась от его имени с представителями Совета Европы и Европарламента.
Первый раз я приехала в Страсбург 3 сентября, это был третий день голодовки Саида имени Ибрагимова. Он сумел встретить меня на машине, еще держался, хотя на четвертый день у голодающих обычно ломаются ногти, после недели начинают выпадать волосы, пломбы, а на третьей неделе, конечно, и крошатся зубы, судороги происходят. И когда я приехала сейчас, 24 сентября, в Страсбург, то я вообще не могла узнать Саида имени, потому что он был чемпионом Европы по боксу. До последнего времени, несмотря на то, что у него было столько голодовок и такие тяжелейшие ранения, он бегал каждое утро по 10 километров. За первые 3 недели он похудел на 17 килограммов. И Саид Эмин Ибрагимов в этот раз оставил официальное письмо о том, что он отказывается от любой медицинской помощи.
6 сентября Ларису Владимирову и дочь Саид Эмина Ибрагимова Зарему принял заместитель директора кабинета генерального секретаря Совета Европы Терри Дэвиса Иван Куджаков.
Иван Куджаков представляет Терри Дэвиса, потому что мы принесли письменно изложенные требования Саида Эмина Ибрагимова для Терри Дэвиса. Господин Куджаков сказал, что Совет Европы не в состоянии выполнить требования Ибрагимова. И я сразу спросила, можно ли официально это печатать, потому что это очень серьезное заявление. Совет Европы разработал сам резолюцию, конвенцию, как же они не могут выполнить эти требования. Он произнес такую фразу, к сожалению, впоследствии звучавшую из уст очень многих представителей Совета Европы, о том, что голодовка – это личное дело, и если Ибрагимов решил умереть, то пускай умирает. Вот это, конечно, нас поразило, такое негуманное отношение к человеку.
С большим участием отнесся к Ибрагимову президент Европейского парламента Ханс-Герт Поттеринг.
Если я говорила о невнимании Совета Европы к происходящему, то не могу этого никак сказать о Европарламенте в Страсбурге. Мы, опять-таки, делегаты от этой акции приносили документы господину Поттерингу. И представитель господина Поттеринга в Европарламенте, он был очень внимателен. Он сказал, что будет сделано все возможное, что в ближайшее время мы получим письменный ответ, и что на сентябрьской сессии Европарламента рассмотреть чеченский вопрос не успевают, но постараются вынести обсуждение и рассмотрение этого вопроса на октябрьской сессии. И когда Саид Эмин оказался в больнице, на следующий день я тоже была в Европарламенте, встретила этого же представителя господина Поттеринга, он сам подошел и сам очень подробно расспрашивал о состоянии правозащитника.
Во время своей работы в ПАСЕ Ибрагимов, как адвокат, помог 200 чеченским семьям выиграть дела в Страсбурге. По словам Ларисы Владимировой, глава группы ПАСЕ по расследованию секретных акций ЦРУ в Европе и один из создателей комиссии по расследованию нарушений прав человека в Чечне, сенатор из Швейцарии Дик Мартин, был разочарован тем, что в качестве нового метода Ибрагимов избрал голодовку, так как Мартин хотел профессионально сотрудничать с ним.
Работники Совета Европы нам передали, что Дик Марти, письменно недавно пригласивший Саида Эмина Ибрагимова войти в комиссию по работе по проблемам Чечни, воспринял эту голодовку как давление на свою деятельность, на деятельность Совета Европы, и выразил искреннюю обиду, что Саид Эмин Ибрагимов не хочет с ним работать, и не хотят работать чеченцы.
Параллельно с выступлением Ибрагимова в здании Европарламента в Брюсселе во вторник открывается выставка фотографий, посвященная преступлениям против человечности в Чечне. Организаторы выставки – правозащитники из Польши. Софья Корниенко для Радио Свобода, Амстердам.
А мы вернемся на волнах Радио Свободы к российским политическим темам, к новому раскладу политических сил в стране после вчерашнего согласия президента Владимира Путина войти в первую предвыборную тройку «Единой России». Об американской реакции на это заявление наш корреспондент в Нью-Йорке Ян Рунов.
Вот как прокомментировал сообщение содиректор Центра российских и евразийских исследований при Гарвардском университете профессор Уэлсли колледжа Маршал Голдман.
В прошлом году на встрече президента Путина с членами Валдайского клуба он ясно сказал, что не намерен менять Конституцию, а до этого он говорил об опасности дестабилизации в России. Путин явно считал одним из главных своих достижений стабилизацию, которая отсутствовала в Ельцинской России. Путин сказал на встрече, что изменение Конституции может дестабилизировать положение, но он остается чрезвычайно популярным у большинства российских избирателей, и поэтому его уход из политики тоже может дестабилизировать российское общество. И Путин принимает неожиданное для нас, но весьма логичное для него решение – возглавить борьбу единороссов на парламентских выборах и в случае победы возглавить правительство. Этот ход аналогичен британской системе правления, где победившая на парламентских выборах партия имеет право предложить своему лидеру пост премьер-министра. Хотя президент Путин заявил, что он мог бы стать премьером, но при условии, что президентом страны станет порядочный, дееспособный и эффективный человек, маршал Голдман сомневается в возможности равновесия власти. Проблема в том, что президент, который будет выбран, окажется скорее символической фигурой, как, скажем, в Израиле, где реальной властью обладает премьер-министр. Я бы, например, не хотел быть президентом России, если премьер-министром станет Путин, потому что именно он будет главой государства и будет принимать решения. В дальней перспективе я не уверен, что столь долгая зависимость России от одного человека хороша для страны. На короткий отрезок времени это решение проблемы, на более длительный это, вероятно, нездоровая идея. А как это отразится на американо-российских отношениях? Отчасти остающийся у власти Путин хуже для Америки. Его внешнеполитический курс стал агрессивнее, конфронтационнее по мере того, как Россия выплатила почти весь свой внешний долг и разбогатела на продаже нефти. Путин почувствовал, что может бросить вызов Западу. Поэтому Путин на посту премьера не лучший вариант для американо-российских отношений. Но для народа России это решение Путина сулит определенность, предсказуемость. Многие из россиян, наверное, вздохнут с облегчением и будут аплодировать этому. Не столь определенно реагировал на новость президент Вашингтонского совета по американской внешней политике, специалист по России Герман Перчнер. Что ж, это в какой-то степени означает продолжение нынешних отношений. С одной стороны, это ясность, но с другой — развитие проблем в таких важных областях, как борьба с терроризмом и ядерное распространение. То, что Путин, возможно, останется в том или ином виде руководителем страны, вносит определенность. Зато мы пока не знаем, кто станет президентом Соединенных Штатов, какова будет политика следующего американского президента и как будет реагировать Путин на новую политику Соединенных Штатов. Явилось ли для вас неожиданным решение Путина? Уже давно было ясно, что Путин не испарится. Я совершенно не удивлен нынешним заявлением и не удивлюсь, если Путин предпримет что-то еще для укрепления своей власти в ближайшие месяцы. Я удивлюсь лишь, если он перестанет быть фактором важнейших российских решений. Это было мнение американских политологов по поводу решения Путина возглавить партийный список «Единой России» на выборах в Думу. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Подробнее о новом российском политическом раскладе после вчерашнего заявления президента России Владимира Путина о намерении войти в первую предвыборную тройку «Единой России» среди других тем в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый. В эфире «Свободы» в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. А сейчас в Москве 17 часов 30 минут. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас, среди прочего, ждет материал Лили Пальвелевой о реставрации дома Пашкова в Москве. Ну, а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Пожар в Московском институте государственного и корпоративного управления потушен. По последним данным, 7 человек погибли, более 30 пострадали. Областной суд Саратова приостановил рассмотрение дела о закрытии газеты «Саратовский репортер», опубликовавшей коллаж с изображением президента России в образе Штирлица. Иск подали местные активисты «Единой России», усмотревшие в публикации оскорбления представителя власти. В Саратове сегодня журналисты провели митинг против давления власти на местную прессу. Акцию, в которой участвовали около 200 человек, поддержали представители региональных отделений «Яблоко», «Союза правых сил», «Справедливой России» и КПРФ. На Украине продолжается подсчет голосов на прошедших выборах в Верховную Раду. Данные из восточных и южных районов поступают очень медленно. Президент Украины Виктор Ющенко приказал разобраться, почему. Пока партия регионов опережает блок Юлии Тимошенко, на третьем месте пропрезидентский блок «Наша Украина. Народная самооборона». Растет число жертв сегодняшнего теракта в Кабуле. По последним данным, погибли 13 человек, среди них четверо детей, 10 ранены. В турецком порту Измир в торговом центре сегодня с интервалом в несколько часов произошли два взрыва. Один человек погиб, четверо ранены. Тысяча британских военных вернется на родину из Ирака еще до конца этого года, объявил премьер-министр Великобритании Гордон Браун. Заявление было сделано в Багдаде после встречи Брауна с премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. И еще одна новость культурная. 1 октября в Екатеринбурге открылся 18-й фестиваль документального кино «Россия». Список учредителей фестиваля возглавляет Союз кинематографистов России. Организационную поддержку оказывает Федеральное агентство по культуре и кинематографии. С подробностями наш екатеринбургский корреспондент Евгений Назарец.
Все сеансы фестивальной программы, это 34 фильма, проходят при полном зале Дома кино. Конечно, зал сам по себе невелик, и это головная боль организаторов, но ведь и повторные демонстрации проходят при аншлаге. И внеконкурсная программа тоже. На Екатеринбургском фестивале «Россия» документальное кино почитают за искусство и социальное служение одновременно. Поэтому возглавить жюри приглашают деятелей художественного кинематографа, а судить фильмы не только кинопрофессионалов, мотивирует директор фестиваля Георгий Негашев.
Судить о документальном кино, если уж оно претендует на то, чтобы быть искусством, необходимо по законам искусства. Вот поэтому мы стараемся делать так, чтобы наш фестиваль не превращался в такой междусобойчик, собрались документалисты, друг друга похвалили или поругали и разошлись. Должна быть обязательно оценка извне.
Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова заслужила приглашение в жюри и своей преданностью документальному кино. По ее собственным словам, из 18 она посетила 15 фестивалей.
Я согласилась на это, наверное, тоже во имя своей профессии сегодняшней, потому что я хотела бы увидеть человека, я хотела бы увидеть жизнь такой, как она есть, чтобы это все прозвучало достаточно публицистично.
На 18-м фестивале неигрового кино России экраны публику получат истории о писателях, рыболовах, вдовах, деревенских жителях, убежденных игроках, провинциальных предпринимателях, участницах конкурса красоты в доме престарелых, кадровом военном, прошедшем Чечню. Фильмография кого-то из режиссеров пополнится очередным призовым творением. Чья-то только начнется с этого фестиваля. Возможно, на фестивалях жизнь этих фильмов и замкнется. Об этом говорят все председатели жюри уже много лет. Кинодраматург Юрий Клепиков, глава нынешнего жюри, не отрицает, что кинодокументалисты большую часть своей творческой жизни сами себе зрители.
Фестиваль, сколько мне известно, это в сущности единственная форма проката. У нас в стране всегда была очень сильная документалистика. У себя в Петербурге. В Петербурге я много лет дружен с классиками Крюкова канала, потому что ЛСДФ, студия документальных фильмов ленинградская, находится на Крюковом канале. Страна совершенно не знает этих своих классиков. Слава богу, что они между собой хотя бы знакомы.
Справедливости ради, дирекция фестиваля «Россия» напоминает, что конкурсная программа ежегодно гастролирует по Сибири и Дальнему Востоку. Эта практика показывает, когда документальное кино само приходит к зрителю, тот с удовольствием приходит его посмотреть. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
От новостей политических и культурных перейдем к новостям высоких технологий. О них расскажет наш обозреватель Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Ученые из университета Дюка и Кембриджского университета полагают, что некоторые черные дыры можно визуально обнаружить, если они вращаются со скоростью, достаточной для того, чтобы свет, попадающий в них, мог достигнуть наблюдателя. О методе наблюдения черных дыр рассказывает Александр Марков.
Гравитационное притяжение в черной дыре настолько велико, что ни вещество, ни излучение, находящееся внутри этой области, не могут ее покинуть, так как для этого им необходимо развить скорость, превышающую скорость света. Границу черной дыры называют горизонтом событий. Поскольку свет не может его преодолеть, черные дыры остаются невидимы. Однако, как предположили ученые из британско-американской коллаборации, поскольку черные дыры вращаются со скоростью до 1000 оборотов в секунду, то горизонт событий может исчезнуть, если момент импульса, связанный с вращением, будет достаточно большим. Так, например, черная дыра с массой в 10 раз превосходящей массу Солнца, чтобы стать видимой, должна делать несколько тысяч оборотов в секунду. Тогда она станет гравитационной линзой, искривляющей свет от других небесных тел, расположенных позади нее.
Компания Microsoft анонсировала запуск бета-версии своего веб-сервиса Live Workspace, с помощью которого пользователи смогут хранить и редактировать документы Microsoft Office в режиме онлайн. Уже началась регистрация пользователей, которые хотят поучаствовать в тестировании. Они получат 250 мегабайт для хранения документов Word, Excel и PowerPoint. Свои файлы можно будет выкладывать в общий доступ или закрывать только для личного пользования. Файлы других пользователей скачивать и комментировать. 19-летний активист Алекс Букбиндер из США создал в популярной социальной сети Facebook сообщество в поддержку буддийских монахов, протестующих против военного руководства в государстве Мьянма, бывшая Бирма. Меньше чем за 2 недели число участников этого сообщества выросло до 140 тысяч. В самой Мьянме, где продолжаются протесты демократической оппозиции, доступ в интернет закрыт. Японские гиганты индустрии хай-тек намерены присоединиться к разработчикам нового протокола передачи данных. В основу сети, проектируемой Национальным институтом информационных технологий Японии, должны лечь оптоволоконные каналы со скоростью передачи данных до 10 гигабит в секунду. В проекте, стоимость которого составляет около 260 миллионов долларов, примут участие компании Fujitsu, Hitachi, Toshiba, NEC и другие корпорации. Сеть планируется создать к 2015 году.
Ольга Орлова, панорама новостей высоких технологий.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Что значит быть россиянином?
Думай о себе, не забывать о стране, в которой живешь.
Это неимоверная гордость за свою землю, за свой народ, невзирая ни на что.
Практически только родина, прах отцов. Вот это и связывает.
Я редко задумывалась на эту тему, но все-таки в большей степени, с сожалением, почему такая прекрасная страна и почему так мало мы ей гордимся.
Для меня это не самое важное. Человек должен иметь другие определения. Например, свободный человек или нет.
Это такой обнаженный, натянутый нерв. Это и хорошо, и плохо.
Чтить историю – это обязанность каждого россиянина. Он знает, в какой стране он живет, и он чувствует, что он может отдать себя за свою страну.
Достаточно посмотреть на свой город и понять, насколько тебе он дорог, и насколько ты способен сделать что-то, чтобы он стал лучше.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит мемориальная тема. 7 октября прошлого года была убита обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская. «Радио Свобода» представляет серию специальных репортажей Олега Кусова, в которых об Анне вспоминают герои ее статей. Главной темой для Анны Политковской в последние годы ее работы оставалась ситуация на Северном Кавказе. Почти во всех северокавказских республиках живут люди, благодарные Анне за помощь в критических ситуациях. Итак, у микрофона Олег Кусов.
Анна Политковская не считала себя большим знатоком Кавказа, но очень многие ее статьи были посвящены проблемам этого самого беспокойного российского региона. Убийство мирных граждан, участившееся похищение жителей северокавказских республик, грубые нарушения прав человека стали следствием 2 военных кампаний в Чечне, осетино-ингушского конфликта и бесланской трагедии. Тема защиты жизни и достоинства простого человека стала главной для специального корреспондента «Новой газеты» на Северном Кавказе, вспоминая глава оргкомитета по восстановлению Ауховского района Дагестана Мавлади Саипов.
Права человека для нее было святое дело. В ней люди видели своего защитника. Всегда восхищался этой женщиной и как человеком, и как журналистом, и как для этой женщины есть такие понятия, как справедливость, добро. Она чужую боль переживала как свою. В прошлом году, незадолго до ее гибели, она приезжала в Дагестан, общалась с нами.
Многие на Кавказе считают, что Ане Политковской в короткий срок удалось понять этот край и населяющих его людей.
Она могла сесть в маршрутное такси из Хасавюрта, допустим, в Грозный, в тот же Махачкалу, одеть ту же одежду, что одевает большинство женщин, там платочек, и ничем от них не отличаться, и слиться с ними, и вести беседу. И ее любили за это, за простоту, за ее способность быть дагестанкой, быть чеченкой, быть аваркой. Она могла сразу перевоплотиться и стать кавказской женщиной. И ей поэтому доверяли. Ей доверяли, ее считали своей.
Говорил чеченский общественный деятель Умар Джатаев. Анна Политковская одной из первых стала с тревогой писать о расползании боевых действий из Чечни по всему Северному Кавказу. В приграничном Хасавюртовском районе Дагестана, в котором с давних пор проживают чеченцы-акинцы, федеральные силовые структуры, начиная с 2000 года, регулярно проводят так называемые спецоперации по задержанию вооруженных людей. Анна Политковская часто писала о спецоперациях, которые лично наблюдала в приграничном Чечне Дагестанском районе. Вспоминает глава оргкомитета по восстановлению Ауховского района Дагестана Мавлади Саипов.
Были многочисленные зачистки. Она и там высказывала открыто свое мнение. В Хасавюрте, когда сажали невинных людей, она защищала права этих людей. И никого не боялась, когда один бандит укрылся в доме, и по этому дому стреляют из пушек. А такое было и не один раз. Не только уничтожали этот дом, в котором он укрылся, и весь квартал из пушек, из гранатометов, сносили все это, и в результате оказывалось, что этот бандит оттуда ушел. Она там вмешивалась, ругалась с правоохранительными органами, там, с работниками правоохранительных органов. Во время спецоперации она лезла под пули. Вообще на Кавказе ценится мужество, а когда это мужество увидит у женщины, это вообще очень ценно. Мы даже упрекали некоторых мужчин, вот, образец мужества.
Из города Хасавюрта Анна Политковская подготовила множество проблемных материалов, рассказывает местный адвокат Руслан Умаев.
За один вечер во время беседы было наработано 3 статьи. За один вечер у него вышло. Усвояемость была просто невероятная. Моментально входила тема, вопросы не какие-то, вопросы конкретные. И когда я уходил, вот я ей сказал, я говорю, Анна, если я поражался, я говорю, сейчас не удивляюсь, почему на каждом номере вы успеваете дать по одной полосе. Вот я говорю, сейчас ваш секрет для меня раскрыт. Ну, профессионал с большой буквы. Бешеная, не просто работоспособность, не какая-то энергия. Положительная энергетика с энергией, все вместе.
Адвокат Руслан Умаев написал стихотворение, которое он посвятил Анне.
Как сегодня я жил и что делал вчера, где обидел, солгал, променялся за так. Нужен свет, не включается бра и табак на исходе, и дело табак.
Я тогда ей на нашей беседе подарил свои стихи, ей посвященные, расписался. Женщина, тем более оригинальная, восприятие никакого такого, будем так говорить, привычного женского сисюканья. Взяла с достоинством, прочитала, улыбнулась. Это мне на память, это вам на память, отложила в сторону. Она обратила внимание, вот у каждого бывают свои какие-то выделяющие какие-то места, где делаешь больше упор, больше нагрузку. Там у нее было так, ну, если ночь, совесть мучает, она как-то улыбнулась. Вы курите много, да, вот на что она обратила внимание?
Говорят, что если мужчины на Кавказе посвящают стихи женщине, это значит, что она сыграла в жизни этих людей очень большую роль.
Олег Кусов поговорил с некоторыми из тех жителей Дагестана, которые оказывали содействие Анне Политковской в поиске материалов для газетных публикаций. Завтра следующий материал, специальный репортаж Олега Кусова памяти Анны Политковской. Напомню, 7 октября исполняется год со дня убийства обозревателя «Новой газеты». В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сразу после сводки новостей часа вас ждет специальный репортаж об открытии отреставрированного дома Пашкова в Москве и в конце часа американские темы. Ну а сейчас 17 часов 45 минут в Москве и сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Пожар в Московском институте государственного и корпоративного управления потушен. По последним данным, 7 человек погибли, более 30 пострадали. Областной суд Саратова приостановил рассмотрение дела о закрытии газеты «Саратовский репортер», опубликовавшей коллаж с изображением президента России в образе Штирлица. На Украине продолжается подсчет голосов на прошедших выборах в Верховную Раду. В турецком порту Измир в торговом центре на сегодня с интервалом в несколько часов произошли два взрыва. Один человек погиб, четверо ранены. Специальный посланник ООН Ибрагим Гамбари покинул Мьянму. Сегодня он в течение часа вел переговоры с главой военного режима Мьянмы генералом Тан Шве. В Белоруссии будет избран новый спикер Нижней палаты парламента. Прежний спикер Владимир Коноплев подал в отставку по состоянию здоровья. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа. И наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Информационную программу «Время свободы» продолжит московская городская тема. В Москве спустя почти 20 лет вновь открыт дом Пашкова, одно из самых величественных старинных зданий города, принадлежащее Российской государственной библиотеке. В 1988 году во время строительства станции метро «Боровицкая» дом, построенный архитектором Баженовым, начал разрушаться. По мнению руководства библиотеки, строителям сейчас удалось не просто отремонтировать памятник архитектуры XVIII века, но и провести в нем подлинно научную реставрацию, рассказывает наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Процедура передачи дома Пашкова от строителей к владельцам казалась бы стандартным казенным мероприятием с перерезанием красной ленточки и передачей бутафорского ключа, когда бы генеральный директор библиотеки Виктор Федоров не произнес совершенно неформальные слова.
Ну какие чувства, как можно сказать, когда многое уже сделано, а еще многое впереди. Я вот вроде как чувствую у отца, которого вот-вот родился ребенок, но ты еще до конца не знаешь его. И, конечно, дом Пашкова, если полистать его историю, сколько у него было периодов, когда он уже и разрушался, и когда он снова возрождался и становился еще краше. И вот то, что мы работаем именно в этот период, это действительно повезло.
Здание полностью отреставрировано и оснащено. Однако, говорит ученый-секретарь библиотеки Людмила Тихонова, принять читателей здесь пока еще не готовы.
Потому что работы по перемещению фондов только-только начинаются. В первую очередь сюда, на свое законное место, вернется отдел рукописей. Возвращаются помещения более просторные, чем они занимали раньше. Лучше оборудованные, и место для хранения рукописей предостаточно и хватит на много лет вперед. Сюда переедет нотно-музыкальный отдел. И возможности оборудования нынешнего дадут возможность не просто выдавать какую-то литературу, а осуществлять полноценное прослушивание музыкальных материалов. Ну и, наконец, сюда переедет отдел картографии с этим своим уникальнейшим фондом и с новыми поступлениями.
А почему именно для картографии такое особенное место нужно было выделить? Чем этот отдел заслужил?
Тут два момента. Во-первых, отдел картографии располагает уникальнейшим фондом. Там есть карты Птолемея. Бог знает, что у них есть в фондах. Уникальные совершенно вещи. Потом это относительно небольшой фонд, а Пашков дом, вы понимаете, не резиновый, и более крупный фонд он вряд ли вместит. А здесь компактный фонд, специализированный, и, в общем, он будет здесь размещен. Ну и помимо этого, в Пашковом доме будет культурно-выставочный центр.
А ведь его раньше не было?
В советское время, конечно, не было, но когда Пашков дом, он уже существовал, и тут существовали разные какие-то помещения, здесь были всевозможные встречи.
дворянские, и балы здесь проходили. Изначально это использовалось помещение для различных таких вот гуманитарных встреч, скажем. И сейчас вот выставки, ну, книжные, иллюстративные в первую очередь, а вообще-то мы предполагаем проводить так называемые синтетические выставки, где бы были и музейные предметы, и живопись какая-то, и какие-то предметы культуры. Ну и здесь будут всевозможные встречи, концерты. В общем, определенный план освоения вот этого нашего культурно-выставочного центра, он уже есть на вот ближайший год. Этой осенью, в общем-то, состоится открытие Пашкова дома для широкой публики. Предполагается, одна из первых выставок, это будет выставка сокровищ Российской государственной библиотеки. Самое ценное здание.
Вы-то наверняка уже обошли обновленное здание. Вы довольны реставрацией? Можно ли сказать, что это действительно научная реставрация?
В общем, безусловно. Старались сохранить все так, как было до того, как Пашков дом был поставлен на ремонт. Дело в том, что Пашков дом очень часто менял своих хозяев. Это был жилой дом. Он горел в 1812 году. Тут достаточно сложно определиться, откуда вести отсчет. Но вот то, что до нас дошло, мы старались как-то бережно сохранить, по возможности, в общем, воспроизвести все так, как было. Старались выдержать в том виде, как этот дом достался библиотеке.
Это не просто памятник, но и действующий организм. Современные библиотечные технологии, которые сейчас здесь будут, вас устраивают?
Да, здесь оборудован доступ к интернету, здесь будет доступ к электронному каталогу. В принципе, все современные информационные технологии, которые используются в библиотеке, будут и здесь применяться.
И то, что касается условий хранения книг, системы микроклимата и прочими премудростями, Людмилу Тихонову тоже вполне устраивает. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» вновь американские темы. После двухмесячного перерыва начался очередной рабочий сезон Верховного суда США. Ему предстоит начать слушание множества дел, которые вызывают непримиримые дискуссии не только среди юристов, но и во всем американском обществе. Например, дело о правах лиц, содержащихся в тюрьме на базе Гуантанамо, или о конституционных правах на владение огнестрельным оружием. Тему продолжит наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Закон одинаково справедлив ко всем. Слова эти, высеченные на камне над главным входом в здание Верховного суда США в Вашингтоне, выражают его сущность как высшей инстанции решения всех судебных дел и спорных вопросов, связанных с Конституцией или законами страны. Верховный суд рассматривает конституционность действий не только судебной, но и исполнительной и законодательной ветвей власти. Коллегия Верховного суда состоит из 9 судей, один из которых является его председателем. Тот, кто утвержден членом Верховного суда, остается на этой должности практически пожизненно. Если, конечно, сам не подаст в отставку, подобно центристу Сандре Дэй О'Коннор, вынужденной уйти из-за болезни мужа. 2 года назад состав Верховного суда обновился 2 членами, которых номинировал президент Буш и утвердил Конгресс, в котором тогда преобладали республиканцы. Новому председателю Верховного суда Джону Робертсу и занявшему место рядом с ним Сэмюэлу Алито нет и 60 лет. Их приход усилил в Верховном суде США крайне консервативное крыло, с позиции которого с тех пор в соотношении 5 голосов против 4 была принята 3 решение Верховного суда. Одним из решений, вызвавших наибольшее недовольство либералов, стало подтверждение федерального закона о запрете абортов на позднем сроке беременности. Это был первый подобный шаг после того, как в 1973 году Верховный суд гарантировал женщинам в США право на аборт. Одним из дел, готовых к рассмотрению на открывшейся очередной ежегодной сессии Верховного суда, является дело о лицах, подозреваемых в террористической деятельности и содержащихся в тюрьме на американской военной базе Гуантанамо на территории Кубы. Верховному суду предстоит определить, вправе ли гражданские суды США оспаривать их неограниченное содержание в тюрьме после того, как Конгресс провел, а президент Буш подписал закон, лишающий гражданские суды такого права. Другое громкое дело, ждущее своей очереди, подано адвокатами ряда лиц, приговоренных к исключительной мере наказания в штате Кентукки. Они утверждают, что смертельная инъекция нарушает конституционный запрет на жестокие и необычные наказания. А вашингтонцы настаивают на том, чтобы Верховный суд снял запрет на владение жителями американской столицы огнестрельного оружия. Их аргументы таковы. В городе высокая преступность, и добропорядочные граждане вправе в индивидуальном порядке оборонять свое жилище в соответствии со второй конституционной поправкой. Предстоит рассмотреть и дело о правах избирателей. Демократы и правозащитные группы утверждают, что законы, требующие от избирателей при голосовании на выборах предъявить удостоверение личности с фотографии, нарушают Конституцию США. Об истории этого дела, инициированного демократами штата Индиана, рассказывает судебный обозреватель газеты «Лос-Анджелес Таймс» Дэвид Сэвидж. Бывший стратег президента Карл Роув и республиканцы были обеспокоены вопросом возможной подтасовки при голосовании на президентских выборах 2000 года. Был введен порядок, согласно которому избиратели, помимо регистрационной карточки, должны предъявить удостоверение личности с фотографией, водительские права или паспорт, обладателями которого являются только те американцы, которые выезжают за границу. Но демократы по всей стране опротестовали это нововведение, утверждая, что по некоторым подсчетам от 3 до 4% избирателей могут не иметь такого документа. Это могут быть лица с очень низкими доходами, либо глубоко пожилые люди, отказавшиеся от вождения автомобиля по состоянию здоровья. Демократы заявляют, что это несправедливо, поскольку якобы разубеждает людей в необходимости голосовать и некоторым образом влияет на результаты выборов. В списке рассмотрения Верховным судом есть и такие дела, которые касаются экономической деятельности. Так, суду предстоит решить, могут ли акционеры вчинять иск инвестиционному банку, бухгалтеру, юристу или кредитору в случае, когда те являются третьей стороной в схеме, которую использовала компания, обвиняемая в обмане инвесторов. Один из крупнейших скандалов, связанных с подобным делом, вспыхнул несколько лет назад вокруг энергетической компании Enron. Большинство американских экспертов не исключают, что решения, которые предстоит принять Верховному суду в ходе его новой сессии, могут вызвать несогласие широких слоев центристского и колеблющегося электората. А это, говорят они, может заметно повлиять на число голосов, которые будут отданы за республиканского кандидата на президентских выборах в ноябре 2008 года. Своим взглядом на обозримую перспективу делится Мэриэн Уэссон, профессор школы права Университета штата Колорадо в Боулдере. Решения Верховного суда в нынешнем его составе не будут радикально идти вразрез с настроениями, царящими сегодня в Соединенных Штатах. Но поскольку американское общество уже заметно расколото по многим вопросам, включая национальную безопасность, выборы и смертную казнь, то вполне предсказуемо, что решения суда по этим вопросам будут вызывать чувство удовлетворения у одних и негодования у других. Думаю, что после того, как Верховный суд принял участие в противоречивой и политизированной дискуссии по результатам президентских выборов 2000 года, его членам не стоит рассчитывать на иммунитет от пристрастных суждений, сопутствующих нашей сегодняшней политической жизни, полной споров и скандалов. В списке дел, за рассмотрение которых примется Верховный суд в этом сезоне, нет дел о праве на аборт, дел о государственной программе по преодолению последствий расовой и иной дискриминации, а также дел об отделении церкви от государства. Однако наблюдатели отмечают, что подобные иски могут поступить в высший судебный орган в любой момент. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
История о том, как вновь начал работу Верховный суд США, очередной рабочий сезон, множество интересных, важных, общественно обсуждаемых тем, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главные его темы. В Страсбурге на сессии ПАСЕ находится наш корреспондент Данила Гальперович. Сегодня там выступал патриарх Московский и всея Руси Алексей II. Если все хорошо будет с техникой, то в прямом эфире наш корреспондент расскажет об этом не очень обычном событии. Также поговорим о результатах украинских выборов, некоторые другие темы, наши постоянные рубрики. Все это теперь уже через минуту. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.